Радио «Свобода» поверх барьера. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает журналист, выпускник Пекинского института языка и литературы Андрей Шароградский.
Начнем с того, что каждый приезжающий в Китай студент старается погрузиться в атмосферу. Приобретают вот эти вот китайские традиционные шинели. Сейчас их, конечно, уже трудно найти, но тогда, в начале 90-х, этого было всего полно. Вот эти тужурки, маоцзэдуновки, тапочки тряпичные, которые называются бусе, практически все начинают ходить в них, покупают значки с Мао, покупают эти цитатники, и в том числе начинают петь песни. Петь песни, которые поют китайцы, причем это коммунистические песни, и одна из них звучит вот так: «Мэйо гун чандан, дзю мэйо син джунго». Это переводится как: «Не было бы коммунистической партии, не было бы нового Китая». Вот это, кстати, вот это «новый Китай» — это формула, вот это Китай после 1949 года. И я впервые эту песню реально услышал, когда меня... можно сказать так, меня позвали на съемки фильма, но на самом-то деле приехала какая-то команда киношников, которые практически весь наш институт, а он был наполнен иностранными студентами, погрузила в автобусы и привезла в здание Всекитайского собрания народных представителей. И я участвовал в съемках такой исторической сцены. Это когда Чжоу Энлай, премьер КНР, при Мао Цзэдуне встречается с Генри Киссинджером во время какой-то конференции, куда, значит, Киссинджер приехал. Это был вообще мой первый опыт, когда я оказался на съемочной площадке. После этого прошло некоторое время, фильм вышел, это был фильм про Чжоу Энлая, он так и назывался, он получил государственную премию и так далее, и где-то прошло года полтора уже, я как-то сказал на уроке в своем университете, я сказал, что я там снимался. У моей преподавательницы раскрылись глаза совершенно вот до такой степени, что просто она сказала: «Как?» Дня через два, когда была очередная лекция, она подошла ко мне и очень серьезно сказала: «Я внимательно просмотрела весь фильм. Вас там нет». Только потом до меня дошло, ну, я первый раз снимался в кино, до меня дошло, что камера скользила, там, наверное, разглядеть лицо вообще, чего бы то ни было, было невозможно, было огромное количество людей. Вот, ну, и там вот эта вот песня шла фоном, вот это вот такая из песен, которую все знают. Потом в нашем университете собралось что-то вроде, я бы это назвал такой, знаете, русской мафией киношной. Очень часто требовались люди, которые с европейскими физиономиями, и у нас было два парня, которые имели выход на ассистентов режиссеров. А так как к этому моменту уже распался Советский Союз, у нас резко сократились стипендии, мы очень зависели от таких вот подработок. В основном это была массовка, разумеется. Но однажды у меня была даже роль, это была роль советского летчика, который прилетает в освобожденные районы, были такие в конце 30-х, в начале 40-х годов, районы, контролируемые коммунистами на северо-западе Китая, и забирает детей китайских лидеров, ну или там каких-то высокопоставленных коммунистов, забирает, чтобы учиться в школе интернационала в Москве. И потом, кстати, действие, насколько я знаю, продолжается в Москве, эти дети там учатся и даже каким-то образом участвуют в войне между Советским Союзом и гитлеровской Германией и так далее. Но так или иначе, мой самолет, членом экипажа которого я был, прилетает именно туда. Нас выбрали троих. Нужно было поехать в город Янань, это центр был тогда вот этих вот освобожденных районов, но один китаец тогда еще в 93-м году пошутил, ну, был центром революции, стал центром бедности. Действительно, очень бедный город. Съемки должны были быть через 2 недели, и вдруг нам ассистент-режиссер говорит: пожалуйста, не брейтесь все это время. Русские летчики должны быть бородатыми. Но я попытался возразить тогда, чуть, наверное, работы не потерял в этот момент, потому что я говорю, что, ну, вы понимаете, мы играем военных летчиков, насколько я понимаю. Военные летчики, по идее, не должны носить бороды. Тем более, я себе представлял, какая у меня будет борода, это был бы ужас. Он говорит: я так вижу. Ладно, я так вижу, подумал, что это творческий спорт, надо закончить. В конце концов, я туда поехал. Мы туда приехали, нас поселили в местном так называемом люксе. Самое главное, что в этом фильме был один из героев: Мао Цзэдун, Чжоу Энлай, Чжу Де, вот эта тройка. И на утро, когда начинались съемки, я вышел из своего номера и столкнулся, значит, с Мао Цзэдуном, Джоу Энлаем и Джуде. Там была тоже огромная массовка. Это были солдаты, переодетые вот в форму тех времен, и явно это были ребята из деревни. И по моим ощущениям, они вот этих всех актеров воспринимали как живых Мао Цзэдуна, Джоу Энлая и Джуде. Съемки были, ну, не скажу, что масштабные, но довольно большие. Стоял самолет, на котором мы как бы прилетели, и вот было несколько сот человек, которые шли, какие-то дымились костры и так далее. Но в тот момент, когда был объявлен перерыв, им разрешили сфотографироваться там как-то. Это вот тот случай, наверное, мне такой уже не представится в жизни, когда я себя почувствовал звездой. Ко мне бросились, к моим приятелям тоже, бросилась толпа людей. Такая типичная сцена, когда звезда выходит, я не знаю, из автомобиля, и, значит, к нему бросают поклонники, и он, будучи человеком добрым, раздает автографы. Вот что-то со мной такое происходило в течение, ну, 10-15 минут. Я вот стоял вот иероглифами писал свое имя Анделье, значит, на куче бумажек, и фотографировался со взводом, с отделением. Однажды съемочный день отменился, потому что пошел снег. И мы вот с моими друзьями пошли прогуляться и поискать, ну, какое-то развлечение. Единственное развлечение, которое было на центральной улице этого города Янань, это был караоке-бар. Мы вошли туда, и все расступились перед нами. К нам так несмело подошла официантка, значит, вначале спросила, что мы будем пить. Взяли по пиву, и тут она, значит, нам поднесла список песен, которые можно петь. Большинство из них нам были незнакомы, но мы быстро обнаружили подмосковные вечера. И заиграла музыка, пошли эти подмосковные вечера, и мы спели один куплет по-китайски, потом по-русски, и потом еще раз по-китайски. Но это был просто какой-то шквал аплодисментов, несмотря на то, что мы пели криво и так далее. Это был взрыв. Я даже грешным делом подумал, что с нас не возьмут деньги за пиво. Но деньги взяли. Когда ты учишься на восточном факультете, тем более в Китае, в том университете, в котором я учился, где люди были совершенно с разных стран. Это была одна из первых моих заграничных поездок, и я приехал таким туда, когда для меня делились люди на западные, люди из восточного лагеря, и советские люди. Ну, я приехал туда, я увидел вот разницу культур самых разных стран, не только там азиатских, но и разницу между европейцами, как французы относятся к англичанам, чем испанцы отличаются от португальцев, всякого такого рода вещи. В том числе это касалось и меня, у меня был роман с француженкой, которая, на самом деле, на три четверти была китаянка. У нее только одна бабушка француженка, поэтому я даже не могу сказать, что это была француженка, потому что я вдруг обратил внимание, что насколько отличается вот ее характер от других французов, которые там были. Огромное количество народу приходило, причем это были тоже, я помню, там какие-то она дружила с какими-то ребятами, там африканцами, все время какие-то вечеринки. Она приехала из Франции, из довольно богатой семьи, разбогатевший китаец, который поехал во Францию бедным, но сумел там стать богатым. Я был тогда, мне было сколько, 22-23 года. Это были еще мои молодые или юношеские комплексы, связанные с тем, что я приехал, у меня была для Китая совсем неплохая была стипендия, но она была из богатой семьи, она совершенно этим не кичилась. Но у меня возникали комплексы, потому что я привык, что если я, например, веду девушку в ресторан, то я за нее плачу, там какие-то такие вот вещи, и из-за этого, видимо, у меня какие-то выработались комплексы, что в конце концов привело к тому, что мы расстались. Был в нашей группе такой довольно смазливый чилиец, который, значит, у меня ее фактически увел. И я помню, как я по этому поводу переживал. В Пекине было французское посольство, которое меня вызывает до сих пор это восторг. Оно два раза в неделю или раз в неделю присылало автобус ко всем кампусам, и фактически любой желающий студент, особенно если он говорил по-французски, мог сесть в этот автобус, поехать, бесплатно посмотреть кино, воспользоваться библиотекой и так далее. Это был такой культурный отдел французского посольства. А в июне они устраивали День музыки. Вскоре после, значит, нашего расставания, по поводу которого я тогда сильно переживал, я поехал на этот День музыки и увидел, значит, эту свою бывшую подругу с этим чилийцем, целующихся. И в этот момент играл «Цуй день». И вот с тех пор я его не люблю.
В рубрике «Мои любимые пластинки» журналист, выпускник Пекинского института языка и литературы Андрей Шароградский. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит радио «Свобода».